уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Евгений Ревенко, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Здравствуйте, Евгений Васильевич.
Добрый день, Владимир.
Вы, я так понимаю, сразу с послания и к нам вот сюда.
С корабля на бал.
Хорошо, прекрасно. Тогда вот с послания и начнем, потому что вы были, что называется, живым свидетелем всего происходящего.
История, которая разворачивалась на моих глазах.
Наверняка это выглядело несколько иначе изнутри, и какие-то акценты, которые расставляли рядовые зрители, они несколько иначе звучали там, в зале, в гостиных рядах, где как раз послание-то и было. На что вы обратили внимание?
Как это воспринималось? Это глубоко социальное послание. Помнится, в прошлом году мы сидели с вами в этой же студии и обсуждали послание президента, которое, значительная часть которого была посвящена международным отношениям и укреплению нашей обороноспособности. Было такое. В этот раз и международные отношения, и обороноспособность, при всем немаловажности этих тем и очень серьезности и значительности, они оказались в тени, несколько на втором плане.
Я прошу прощения, вот чуть-чуть вмешаюсь, обратил внимание на то, что называется, по законам жанра обычно запоминается вот первая вступительная часть и последняя. Последняя была как раз посвящена обороне и безопасности, вот то, на что обращают внимание зачастую.
Оборона и безопасность, ну, там было несколько ярких фраз президента, на которые живо реагировал зал, особенно фраза про подхрюкивание сателлитов Соединенным Штатам. Это действительно вызвало такую заметную реакцию в зале. Но ведь все это послание было посвящено обустройству жизни людей. И оно касалось тех вопросов, которые больше всего сейчас людей волнуют. И ведь масса и тем, и предложений, и конкретных поручений, которые давал прямо на наших глазах президент, они формировались и были основаны на результатах многочисленных встреч президента с общественностью и с простыми людьми. Кстати сказать, в том числе и в Казани, где он совсем недавно был, и была большая-большая встреча с общественностью.
Президиум Госсовета.
Президиум Госсовета и с общественностью. Вот там люди задавали серьезные конкретные вопросы, в том числе, например, про ипотеку. И это же людей волнует в нашей жизни. Волнует, почему кто-то недополучил той прибавки к пенсии, о которой говорили. Почему многодетная семья не может воспользоваться на полный срок ипотеки льготным вот этим вот кредитом, льготной ставкой. Много-много почему. Почему у кого-то дети ходят в школу, да, всего, кажется, всего, но это много, 200 тысяч учеников, 1,5% всех учеников входят в школах, в которых нет нормальных классов оборудования, сантехники, в конце концов. Туалеты на улице. Ну, это людей волнует. В обществе серьезнейший запрос на справедливость. И у президента в этом послании, как ни в каком другом, была заметная часть, вот морально-этическая часть. Ведь он несколько раз, по сути дела, обращался, и он обращался ведь и говорил, когда говорил о работниках социальной сферы, ведь не столько к ним были обращены слова о том, что нужно уметь сопереживать людям, не быть равнодушными и помогать людям. Он говорил это скорее все-таки в адрес тех, кто его в этот момент слушал. А в этот момент президента в зале, в гостином дворе, слушало не только федеральное собрание, не только депутатский корпус и члены Совета Федерации. Там, по сути, была вся правящая элита. Вся. начиная от правительства, администрации президента, законодательные органы власти, представители всех регионов Российской Федерации, вся правящая элита и плюс известные люди. Поэтому о неравнодушии, о том, что нужно сопереживать людям, за волокитой видеть решение реальных проблем, он обращал эти слова к нам.
Смотрите, все-таки официально, формально это послание президента Российской Федерации и Федеральному собранию Российской Федерации.
Это формально, но это постановка задач главы государства всем, всей
на
властной вертикали.
Внимание.
Всей властной вертикали.
На это совершенно... я обращаю внимание. Там поставлены конкретные сроки. Большинство из них год-два, там, до 2021.
Да, обратите внимание, если в прошлом послании глубина выступления была и задачи были с глубиной до 6 лет, то сейчас задачи были конкретные.
Я обратил внимание на эту последовательность.
В том числе, просто я уж не знаю, какие чувства испытывал в этот момент министр финансов Силуанов, но когда он сказал ему, что нужно пересчитать пенсии, и еще с 1 января 2019 года, то есть отмотать назад и пересчитать, чтобы люди получили те деньги, на которые они рассчитывали.
Он уже посчитал и сказал, что это будет стоить порядка 140 миллиардов рублей, но в течение 6 лет.
В течение 6. А вот по нашим оценкам, порядка 200 миллиардов потребуется денег на реализацию конкретных задач, которые поставил президент уже в этом году. Но откуда деньги? Деньги президент сказал, что есть. И, между прочим, оговариваясь, между строк почти, сказал, что вот были критики, которые говорили много плохого о том, что государство откладывает в кубышку деньги в Фонд национального благосостояния. Ну так эти деньги, как пояснил президент, сегодня нам и всем, и всему обществу, они работают, и доходность от размещения этих денег уже в этом году составила, если мне память не изменяет, 70 с лишним миллиардов рублей. Это деньги, которые работают.
Должны сейчас
начать. И которые пойдут, конечно, на реализацию в том числе этих задач.
Я вернусь к своему вопросу. Значит, смотрите, послание Федеральному собранию президента Российской Федерации, конкретные сроки, более-менее конкретные цифры, конкретные задачи. А дальше возникает вопрос, кто за это будет отвечать. Ну, отвечать должны, наверное, те чиновники, к которым отдельно со словами об ответственности обращался сегодня президент. Кто будет это контролировать? Готова ли Государственная Дума, готов ли Евгений Ревенко лично брать на контроль? И как этот механизм контроля вообще будет осуществляться?
Ну, Володь, здесь... Не надо придумывать, изобретать велосипед. Были поставлены конкретные задачи, которые имеют конкретных исполнителей. Есть имена, фамилии, отчества. Что касается сбережения народа и демографии, это и увеличение выплат, ежемесячных выплат, да, охват 70% семей. Это увеличение в два раза для детей-инвалидов выплат. С 1 января 2019 года. Это Минфин, это правительство.
Это там задача, много что про правительство.
Да, там много про правительство. Там задача, которую поставил, например, по части экологии и квотирования выбросов закон. Напрямую президент обратился в адрес Государственной Думы, что, несмотря на лоббистские усилия, необходимо его принять уже в этом году, в весеннюю сессию, то есть до того, как мы уйдем на каникулы в августе месяце, там конкретный срок, это Государственная Дума. Целый ряд задач имеет законодательное измерение, помимо внесения, между прочим, поправок в бюджет. Там Андрей Михайлович Макаров, ему теперь придется серьезно поработать главе комитета по бюджету, чтобы внести массу поправок, потому что просто так правительство из кармана не достает.
Уже оно, в текущий бюджет.
Конечно, в текущий бюджет. Оно и трехлетнюю перспективу, потому что там задачи и 2020-2021 год, а мы ведь приняли бюджет на 2019-2020-2021 год. Правительство просто так из кармана, из портмона не достает деньги, не раздает. Это закон. И оно руководствуется законом, значит, закон нужно будет носить изменения. Это первое, о чем нужно будет думать депутатам Государственной Думы.
Хорошо, это вот изменения внесли,
что касается...
дальше должно начать работать.
Начать работать, конечно, а для контроля существует масса инструментов. Не нужно ничего, опять же, придумывать. Это и контрольное управление администрации президента, это в администрации президента, это различные проверяющие органы инстанции, это Счетная палата, это орган контроля Государственной Думы. Счетная палата – это орган контроля для парламентариев.
Да.
Счетной палате, палаты руководит очень опытный, очень серьезный человек, Алексей Леонидович Кудрин, я напоминаю. Мимо него ни одна копейка просто так не прошмыгнет. Поэтому...
Двояко прозвучало, но это в хорошем смысле.
В хорошем смысле, да. Я прошу прощения, но это действительно так. То есть там могут все проконтролировать и все посчитать. И, конечно, ну как, если говорится о налоге, о льготах на имущество, если говорится об ипотеке для многодетных семей, это же все очень легко контролируется, а самое главное, мы ведь не теряем ни в коем случае ни на секунду связи с людьми.
Ведь, я на что намекаю?
Ведь Володь, да. Да, я прошу прощения, просто что касается контроля и контроля. Каждый месяц, я вот на следующей неделе тоже, как и многие депутаты, все депутаты, поедем в те регионы, от которых мы избирались. Я опять буду работать в Воронеже и Воронежской области, и каждый месяц, в конце каждого месяца проводится прием граждан, и мы встречаемся, общаемся с людьми. Нам задают вопросы, мы их принимаем, какие-то мы решаем, но и мы за счет этих встреч мы тоже смотрим, что реализуется и что не реализуется.
Правильно.
Это массовый контроль.
Вам потом с живыми людьми встречаться, они будут с вас спрашивать.
Но мы тоже живые люди, я себя не отделяю от людей. От людей, которых касаются эти изменения. И мы будем знать, реализуется это или нет. А там, где не реализуется, там будет серьезная ответственность. Поскольку президент что у нас сказал? Что если кто-то желает работать по накатке... Да? Лучше уйти сейчас, да? Лучше к снаряду, цитата, не подходить. Поэтому выводы-то там будут конкретные и жесткие.
И вот здесь мы подходим к снаряду. Если есть конкретные показатели с конкретными сроками, Государственная Дума так или иначе должна, да, выполнять в том числе и контролирующие функции. И здесь напрямую вы неизбежно должны будете спрашивать с правительства. А правительство выходит... с отчетами перед Государственной Думой Российской Федерации. Если эти показатели не достигаются, а здесь горизонты небольшие, год-два, тогда что, будете ставить вопрос о компетентности членов правительства Российской Федерации? Как это будет выглядеть?
Владимир, я бы сейчас не торопился с подобного рода предположениями, поскольку... Как мы услышали от президента, средства для реализации поставленных задач есть. Поэтому мы должны для начала подумать о том, чтобы приложить все усилия для реализации этого послания, которое, опять же, повторюсь, имеет конкретные измерения. А вы знаете, для бизнеса, например, к 2021 году, чтобы вот эта самая гильотина, о которой говорил Дмитрий Анатольевич,
отсекла, регуляторная.
Регуляторная, да, отсекла все эти напластования, весь этот ракушечник, который образовался, не дает кораблю идти полным ходом вперед экономическому бизнесу. К 2021 году это мечта бизнеса. Я, поскольку курирую в партии и дискуссионные площадки, одна из них – это развитие, и этим занимаются представители малого и среднего бизнеса. У них регулярная повестка – это контрольно-надзорные функции. Это удушение бизнеса за счет различного рода проверок.
Хватит кошмарить бизнес, хватит кошмарить бизнес.
Это
хватит...
мы повторяем из раза в раз. Поставлена конкретная задача – 2021 год. Отсечь все из 2021 года. Там более 2 миллионов, если я не ошибаюсь, различных правил и требований к разного рода бизнесу.
Я ровно про это. До 2021 года это все кто-то должен перелопатить или уже перелопатить.
У нас есть Министерство экономического развития, у нас есть различные агентства по поддержке бизнеса, у нас есть общественные организации «Опора России», у нас есть и в партии «Единая Россия» люди, которые занимаются этим постоянно и предметно. в том числе и на дискуссионной площадке. Есть идеи, есть конкретные рецепты. Я думаю, что к 2021 году мы с вами сможем констатировать, что бизнесу будет жить легче.
Кто основной здесь будет, что называется, докладчик? Министерство экономического развития, те самые предприниматели, к кому вы намерены прислушиваться? Потому что, опять же, обращаться будут в том числе и к вам, или прежде всего к вам, вам это принимать потом.
Ну, жизнь, она так устроена, что нет, конечно, главный исполнитель здесь правительство Российской Федерации, и, как я это понимаю, но жить-то по новым правилам бизнесу...
Да, и от них будет главный запрос.
И от них будет главный запрос. Мы контакт и связь с бизнесом не теряем тоже ни на минуту. Мы общаемся с ним постоянно, в том числе и через торгово-промышленную палату, через опору России, постоянно. Так что мы видим ситуацию, и в случае неисполнения поручения президента вот этого послания, конечно, мы будем это сразу знать.
Общероссийский народный фронт, тоже перед ним поставлены задачи.
А перед ним конкретная задача поставлена.
Да, со свалками там
разбираться. Да, со свалками. Это очень серьезно, но это экология. Это экология и тема, которая вызывает в целом ряде регионов тяжелейшее социальное напряжение. Но при этом... Нам же надо понимать, что вот ту архаику нам нужно ликвидировать, нам нужно цивилизовать эту сферу, нам нужно ликвидировать эти безобразные с враньем свалки, нам нужно строить новые предприятия по переработке твердобытовых отходов. Мы не можем по макушку зарасти и утонуть в собственных отходах, это невозможно. Поэтому, но решать эти проблемы, конечно, крайне сложно, потому что как только и если заходит речь в каких-то территориях о том, что здесь будет организовано современное производство по переработке мусора, люди сразу слышат только слово «мусор».
Конечно.
Задача тех, кто должен реализовывать эти все проекты, разъяснять людям, разговаривать с ними, вовремя разъяснять, выкладывать все карты сразу на стол, не темнить. Как это иногда происходило, к сожалению. Ну, я сам становился свидетелем этих событий. Не темнить, сразу все на стол, карты. Карты, проекты, фотографии и разъяснения о том, как это может выглядеть, и что будет, и какой доход будет региону, тоже немаловажно, и какие дороги можно будет построить, и какие школы оснастить на эти средства.
Евгений Васильевич, позвольте, вот сейчас одно такое лирическое отступление. Я просто попытался суммировать все то, что прозвучало во время сегодняшнего послания президента Федеральному собранию.
Я вот вам суммировал 200 миллиардов. Да. А вы что суммировали?
Я не деньгами меряю. Значит, смотрите, у нас по медицине масса задач, которые нужно решить. По образованию масса задач, которые необходимо решить. По социальной сфере уйма задач, которые необходимо решить.
Но они все конкретные, Володь.
Да, вот.
Они все... просто конкретные.
Они все конкретные, но я просто помню, там, Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу. Это прозвучала фраза... Уйму лет назад, 8 лет назад или 10 лет назад, я уже забыл.
Ну, стадионы очень построены, давно. Они работают.
Да, готовились к чемпионату мира на протяжении 8 лет. Здесь огромный пласт проблем, сумасшедшее количество задач, и на исполнение, по большей части, там 2 года дают.
Ну, Володь, давайте будем справедливыми. Вот пока вы говорили, у меня сразу перед глазами график, который президент продемонстрировал, что касается оснащенности школ. В 2000 году или 2003, я сейчас не помню, там год какой был указан, 12%, да, школ более или менее были оснащены современным оборудованием и так далее. А сейчас 85%.
Я тоже помню, эти цифры звучали сегодня.
Да, и за 2 года, 19-й, 20-й, ну и 21-й, да почти за 3 года 15% школ дооснастить, это задача реализуемая. Президент не ставит невыполнимых задач, он ставит амбициозные задачи, он ставит задачи к реализации и решению которых нужно приложить усилия, безусловно, но это все реализуемо. Ведь у нас из года в год шла положительная динамика по оснащению школ.
Не опасайтесь плана повала. Ну, то есть, смотрите, приезжаете вы в свою Воронежскую область, где встречаетесь там с местными властями, а перед ними задача уже стоит. У них вот эта самая школа, где еще туалет на улице.
Ну, а что, Володь, план повала? Ну, школа. Школа интересует всех. Да, школа интересует нас.
План где провал здесь где не я возьму быть. Деньги, скажет вот этот представитель муниципальной власти. А это будет задача, возложена прежде всего на него.
Там президент специально оговорился. Там, где объективно регион не может реализовать эту задачу, там необходимо будет, конечно, помогать из федерального центра. Об этом, если я не ошибаюсь, но президент оговаривался. Поэтому плана по валу быть не должно и не может, потому что мы сейчас с вами обсуждаем вещи абсолютно конкретные, касающиеся жизни просто людей. Если мы будем с этим подходить, люди сразу же будут соответствующим образом на это реагировать.
Конечно, но исторический опыт сразу зарождает в нас определенные сомнения в том, как это будет исполнено. Пятилетку за три года.
Нет, Володя, это не пятилетка за три года, и это не гипотетические какие-то умозрительные за все хорошее против всего плохого. Да? Это конкретика. Школа хорошая, люди оценят. А если школа будет плохая, люди тоже дадут свою оценку. И мы об этом будем знать. Первыми. При этом при всем, с учетом современных массовых коммуникаций, которые совершенно перевернули сейчас нашу жизнь, изменили ее. Если раньше в каком-нибудь отдаленном уголке нашей страны чиновник мог морозить все, что ему в голову взбредет, то сейчас даже в отдаленном уголке страны ляпнет что-нибудь, это тут же становится известно здесь. Раскатами проносятся по московским улицам.
Это становится новостью.
Это становится новостью, совершенно верно. Поэтому рассчитывать кому-то и надеяться, что удастся затихариться и ничего не сделать, или сделать план по валу с красивыми там фасадами, но с текущими там, не знаю, потолками, стенами наперекосяк и так далее, не получится. Это все будет сразу же достоянием общественности. Мы же об этом с вами узнаем. Мы все люди.
Придут к вам, прежде всего, вы депутаты.
Ну, а придут к тем, кто по должности своей, по зарплате своей должен эти вопросы решать.
Для себя что еще отдельно выделили?
Для себя я еще отдельно выделил...
Я просто смотрел, конечно, у вас как раз вот...
Ну, у меня много записей.
Множество да, листов, что-то жирным шрифтом.
Я сидел, работал на послании президента и действительно помечал. Меня, конечно, не могла не удовлетворить констатация того, что, несмотря на серьезнейшие санкции, которыми пытаются прессовать нашу страну, сейчас экономика нашей страны устойчива, и один из показателей того, чего не было никогда в истории еще, это превышение наших накоплений над общим долгом. Вот у нас общий долг 453,7 миллиарда рублей. Но, миллиарда долларов, прошу прощения, 453,7 миллиарда долларов. Но государственный, президент сказал, небольшой, он действительно небольшой, только, по сути, десятая часть, 44 миллиарда.
Да.
Корпоративный частный долг 409,7 миллиарда. Так вот, вот все в сумме 453,7. А резервы у нас 468,5 миллиардов долларов. Это говорит об устойчивости нашей и о стабильности. Но поэтому президент ведь недаром сказал, что главный инструмент и ключ к решению задач, которые он ставит, это экономика. Это экономика, и задача, он не снимает ее нарастить в ближайшее время в полтора раза, не сырьевой экспорт, это тоже задача. А там конкретные измерения. Мы часто в текучке и в текущей жизни этого не замечаем, но он отдельно остановился, например, на сельском хозяйстве, это ведь не сырьевой экспорт. Но у нас есть традиционные и были традиционные проблемы с машиностроением, что предложить на мировой рынок. Но сейчас, вы знаете, Аурус у нас выходит. Это так, штрих, это штрих к портрету.
Да, это прям штришок, я бы
сказал. Штришок, но мы постепенно, мы выходим со своими товарами, промышленными товарами, на мировой рынок, и мы стараемся конкурировать. Это все штришки, которые говорят о том, что мы можем, и мы сделаем это.
Поживем, увидим. К конкретным проблемам перейдем уже после информационного блока. Напомню, с нами сегодня Евгений Ревенко, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Евгений Ревенко, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Ну и добрый сейчас, день еще раз.
Да, ваша профильная тема. Претензии к информационному агентству «Ура.ру». Претензии прозвучали громко вчера на заседании Государственной Думы. Я так понимаю, вашему комитету поручено разобраться с историей. Претензии заключаются в том, что как будто бы «Ура.ру» распространяет фейковые новости или распространила фейковые новости о депутатах Государственной Думы, что их несколько дискредитирует. Но закон принят только в первом чтении, то есть даже законом его назвать нельзя, это по-прежнему законопроект. Проект о фейковых новостях. Но я, честно говоря, не понимаю, в чем суть претензий-то к «Ура.ру». Я почитал их материал и ничего похожего на фейк не обнаружил.
Ну, поручение касалось двух комитетов. Комитета по... моего профильного комитета, моего комитета. Это комитет по информационным технологиям и связи, средств массовой информации и комитет по безопасности и противодействию с коррупцией. Но... Вы знаете, тут, на мой взгляд, произошло некоторое недопонимание, поскольку я сейчас говорю не только как законодатель, но и человек, который имеет журналистскую практику в четверть века, 25 лет. Я лично не увидел... того, о чем говорили мои некоторые коллеги в заметке «Ура.ру», поскольку там, например, не содержалось даже слово «законопроект».
Да.
Но в Думе много депутатов разных взглядов, разного умонастроения, в конце концов. Некоторые со взглядами более радикальными, некоторые менее радикальными взглядами, некоторые просто взвешенные депутаты. Хочется надеяться, что таких большинство. Так вот, много идей разных. И, конечно, эти депутаты иногда стремятся поделиться с журналистами вот своими разными идеями. Ну, кстати сказать, что касается идеи относительно... возможности покупки автомобиля в привязке к наличию либо парковочного места, либо к, так сказать, гаражу. Эта идея, строго говоря, не наша, она вообще не новая. Вот. Другое дело, что такие идеи реализуются, в первую очередь, реализованы в странах, где крайне ограничена территория. Если я не ошибаюсь, по-моему, чуть ли не в Сингапуре, могу ошибаться. Там надо перепроверить, я давно не
знаю. Международный опыт.
Ну, международный опыт такой есть, да. Я сейчас не к тому, что я с такой идеей выступал, совершенно нет. Я вообще об этом услышал вот и узнал вот через, от публикации из средств массовой информации. Но журналисты написали, причем со ссылкой на конкретных людей, конкретных депутатов, которые не скрывались и которые обсуждали. И я здесь, лично я не могу квалифицировать данную публикацию как фейк.
То есть состава преступления не обнаружено. Это можно уже сделать новостью и сказать, Евгений Ревенко отрицает.
Нет, я сейчас высказываю свою точку зрения, личную свою точку
зрения. Пока не от комитета, хорошо.
И свою точку зрения, личную свою точку зрения. Я не увидел в этой публикации тех признаков, по которым можно было бы судить о том, что это фейк. Вот в том нашем распространенном понимании, о котором мы говорим. Это публикация, которая отразила некоторое умонастроение определенной части депутатов, некоторых депутатов, которые поделились, да, вот у нас такие есть идеи. Разошлось это в силу выходных дней достаточно широко, да, потому что, ну, выходные дни, в принципе, информационное затишье, а тут было о чем поговорить.
Мы тоже специально некоторые новости придерживаем до выходных.
С учетом, да, совершенно верно, и на праздники придерживаются новости некоторые, и на рождественские каникулы, все это известно, поэтому, было о чем поговорить, вот и поговорили, но это не значит, что это была какая-то, на мой взгляд, ошибка журналистов агентства «Урару». Я знаю коллег и могу их характеризовать как достаточно профессиональную команду. Я несколько раз с ними сам лично имел дело, когда у меня брали комментарии. Никаких передергиваний, подтасовок, ничего подобного не было. Я во всяком случае, с этим лично не сталкивался. Так что ребята работают достаточно профессионально. Дело ведь в чем? Дело в том, что вот тот закон, законопроект, который мы обсуждаем и обсуждали, и будем еще обсуждать во втором чтении и в третьем, о борьбе с фейками, он ведь немножечко о другом. Я хочу просто прочитать еще раз, напомнить, о чем он. Это внесение поправки следующей. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях, ну, имеется в виду интернет, вот мессенджеры и так далее, да. Различные блогеры, заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, и дальше, которая создает угрозу жизни и или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, и или общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступление иных тяжких последствий. Вот я не усматриваю в публикации «Урару» ничего подобного, никаких угроз общественной безопасности, жизни, здоровью граждан, нарушение функционирования, прекращение объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Ничего подобного в заметке УРАРУ нет. И поэтому, в принципе, вот здесь произошло некое, так сказать, смешение, которое, на мой взгляд, нужно было бы как-то сейчас достаточно спокойно разделить и сбавить градус вот напряжения, поскольку ведь идеи, которые в пылу дискуссии, парламент – это место для дискуссии, поэтому идеи могут высказываться разные совершенно, радикальные, в том числе и здесь, и в этом нет ничего плохого, наоборот. Это, собственно, и есть площадка, где высказываются разные идеи. Но я, например, лично не могу согласиться с идеями, которые ставят под сомнение базовые основы и принципы работы журналистского сообщества и редакций, поскольку в законе, федеральном законе номер 40 о средствах массовой информации говорится о том, что редакция вправе не раскрывать своих источников.
Да.
Это один из базовых принципов работы журналистского сообщества.
Которые обычно печатают на обратной стороне журналистского удостоверения. Так,
совершенно верно. Но если мы будем посягать на это, если мы будем загонять в некие жесткие рамки регулярные средства массовой информации, но я вам могу сказать сразу, что мы получим. Мы получим отток аудитории и доверия от регулярных СМИ и значительное и быстрое перетекание этой аудитории к различного рода анонимным мессенджерам.
То есть к альтернативным источникам
информации. К альтернативным источникам информации. И что мы в результате получим, и насколько их влияние тогда резко возрастет на формирование умонастроения общества, нам сложно судить.
Евгений
Поэтому здесь да. Я бы на этом поле был бы, вот исходя из всего сказанного, здесь я на этом поле был бы крайне осторожен.
В связи с этим уточнение. Еще не пожалели о том, что проголосовали в первом чтении за этот законопроект о фейках?
Я, когда выступал с позиции от фракции, я не являюсь автором данного законопроекта, и когда я выступал с позиции от фракции, я, во-первых, процитировал дословно ту поправку, о которой шла и идет речь. Угу. Она абсолютно внятная, она понятная лично мне. И в обосновании того, что концептуально нужно поддержать, а я там говорил о том, что у нас средства массовой информации регулярные, средства массовой информации, к коим относится и радиостанция «Говорит Москва», они руководствуются федеральным законом о СМИ и связаны в своих действиях юридическими обязательствами, помимо профессиональных. И вот там я говорил, что надо бы разнести СМИ от различного рода блогеров. Именно в интернете гуляет огромное количество фейков, которые могут представлять собой действительно опасность, и приводил конкретные примеры. В первую очередь речь идет о случаях чрезвычайных ситуаций, таких как «Зимняя вишня», трагедия чудовищная, когда 60 детей погибло в Кемерово. Но когда появились негодяи, которые стали спекулировать и разгонять панику сознательно, вот об этом речь шла. Еще один пример, совсем, к сожалению, свежий, это Магнитогорск, взрыв в жилом доме, когда тоже стали разгонять, очевидно, преследуя цели посеять панику среди людей, внести хаос в работу экстренных служб. Вот об этом речь. Масса блогеров у нас имеет такое количество подписчиков, которое сопоставимо с регулярными федеральными средствами массовой информации.
Миллионы.
Миллионы. Миллионы. Но при этом, при всем, они... Но это действительно так, друзья. Я сейчас не выступаю с каких-то охранительных позиций, я констатирую факт. Они никак не связаны никакими юридическими обязательствами. И что они несут, это остается только на их совести. Не более того, по большому счету, в отличие от регулярных СМИ. А их воздействие на аудиторию сейчас часто сопоставимо с воздействием на аудиторию целой редакции.
Так ко вторым чтениям разведут это или нет?
Надо смотреть, у нас еще не было заседания комитета по этому поводу. Я предполагаю, что мы приступим к этому не раньше, чем через неделю, после региональной недели, как я говорил, следующая региональная неделя у нас, поэтому там будем смотреть. Там еще целый ряд инициатив были озвучены, надо глубоко сейчас погружаться, изучать это. Но вот еще раз хотел бы подчеркнуть, что, на мой взгляд, высказываю свою личную точку зрения, мы не обсуждали это на комитете. История с агентством УРА.РУ не имеет ничего общего с тем законопроектом, который мы в первом чтении приняли и который мы обсуждали.
Это Евгений Ревенко, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Давайте так, у нас была еще одна тема, но мы просто не успеем ее обсудить, потому что оставшиеся несколько минут предлагаю уделить как раз вопросам нашей аудитории.
Давайте.
Их комментариям. Ну и начнем с телефонного звонка, пожалуй. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
А скажите, как вот ваш собеседник оценивает...
Да я вас слушаю, вы меня можете напрямую. Да, это чего?
Хорошо. Да. Скажите, как вы оцениваете, почему чуть-чуть только что-то сделали, сразу вытаскиваем за рубеж? Это упоминаемый вас Аурис. Аурус. Почему его собираем не в России, а сразу в Эмираты куда-то увезли?
Спасибо, принимайте.
Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, конечно, вопрос нужно адресовать в первую очередь, конечно, не мне, депутату Государственной Думы, члену комитета по информационным технологиям, а, наверное, в Минпром. Но я бы хотел бы сказать, что, конечно, задача стоит важнейшая. Это выход и вывод нашей наших передовых технологий и наших разработок на мировой рынок. Поэтому, очевидно, с этим и связано. Тем более, что тот регион, в котором будет и планируется развернуть производство, он достаточно емкий, если я правильно понимаю задумку, так сказать, организаторов. И там можно продавать достаточно большое количество подобного рода машин.
652-й, то ли восклицает, ведь,
понимаете,
то ли...
у нас в России, простите, да, у нас в России, ну вот можете себе представить, нет, конечно, у нас достаточное количество обеспеченных людей, но чтобы у нас наладить именно массовый производство, массовый спрос, да, на подобного рода лимузины, ну, я бы, конечно, подумал.
А с вот, другой стороны, где, если не здесь?
А вот, а где, если не там, между прочим, именно на Ближнем Востоке?
Где,
вот,
если не в Китае? Где, если не в Индии? Ну, это, да, это перспективный
вопрос, рынок. Это вопрос к Минпрому и к разработчикам.
652-й то ли восклицает, то ли спрашивает, неужели депутаты за МКАД поедут?
Что имеется в виду?
А это имеется в виду контролировать исполнение послания президента.
Да мы, знаете, мы регулярно просто и ездим, и бегаем за МКАД, и вообще мы такие же люди, как и вы. Странно себя вообще отделять. И так, для 600 кто?
650, это просто номер телефона его заканчивается.
Понял. Простите, да, ну, я сам когда-то был за МКАДы, и, в общем, с гордостью об этом могу сказать, поэтому я сам из подмосквич, вот, по месту своему нерождения, родился вообще в Новосибирской области. Знаете, за МКАД мы ездим и катаемся регулярно, и с людьми общаемся и разговариваем, так что тут ничего удивительного нет.
Василий Орлов пишет, а разве это ваше дело блогеров контролировать? Вам суверен РФ, народ, разве это поручал, спрашивает Василий?
Не наше дело контролировать блогеров. Очевидно, что блогеры, обладая значительным влиянием на массовую аудиторию, обращая ваше внимание, должны все-таки в своей деятельности руководствоваться не только своим собственным представлением о прекрасном, но и какими-то общими правилами. Вот только и всего. Общими правилами. Ну, а так сформирована система не только в нашей стране, а по всему миру. Не хотел вас расстраивать, но общие правила устанавливают в том числе и законодатели, которых избирают люди. Мы такие же, как вы. Но нас избирают и делегируют нам право вот устанавливать некие общие правила. Вот если мы видим, что где-то чего-то не хватает, мы об этом начинаем говорить и это обсуждать. Если вам показалось, что в моих рассуждениях, что блогеры, имеющие миллионные аудитории, никакими правилами не руководствуются, кроме своих собственных представлений о прекрасном, и это нормально, и так должно быть, ну... Окей, я с вами спорить не буду, но я считаю, что это неверно. Более того, это создает неравные условия для журналистского сообщества, я об этом сказал, который в своей деятельности руководствуется не только профессиональным образованием, навыками и так далее, этическими нормами, редакционными правилами, но и руководствуется законодательством Российской Федерации. Есть такой закон о СМИ.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр.
Ну, честно говоря, обещания, конечно, хорошие, но я сомневаюсь. Во-первых, были же обещания в начале президента, что за 7 лет 2 раза вырастет ВВП. Не выполнено. Было обещание, что не будет повышения пенсионного возраста. Повысили. И вообще, в принципе, политика государства... собрать как можно денег кучу, а потом самому их тратить. Вместо того, чтобы развивать, как говорится, инициативу и дать заработать деньги людям. То есть сейчас вот на эти программы изымаются деньги у, в общем-то, нищающего населения. Причем не у самых богатых, а у среднего класса в основном. Ну,
я, спасибо, говоря, спасибо, принимается.
Но деньги-то не изымаются у людей. В кубышку откладывается... Та разница при продаже, в том числе и углеводородов, как известно, да, Фонд национального благосостояния из этого формируется, разница между тем, что заложено в бюджет, и реальной стоимостью нефти и газа. Поэтому здесь и эта кубышка, как мы уже говорили, начинает работать. Она в этом году только принесет нам всем 70 с лишним миллиардов рублей. Это работающий механизм. То есть мы не просто тратим деньги из этой кубышки, а кубышка сама по себе начинает работать. Вот это важно. Что касается пенсионного возраста. Мы об этом много говорили. Это крайне сложное и тяжелое решение, которое мы вынуждены были принять. Но у нас по прошлому году опять отрицательная демография. У нас под минус 200 тысяч – это величина среднего города. У нас становится все больше людей старшего возраста и все меньше людей среднего и младшего возраста. И экономика и люди не в состоянии в тех пропорциях, которые существовали раньше, на достойном уровне обеспечивать старость пожилых людей. И именно для того, чтобы обеспечить более на достойном и создать условия для роста этого уровня жизни, пришлось пойти на повышение возраста. Именно пришлось. Если раньше, мы с вами говорили об этом, на одного пенсионера приходилось 4 работающих, и эти 4 работающих, по сути дела, скидываясь, у нас солидарная пенсионная система, то есть мы платим налоги и обеспечиваем пожилых. На одного пенсионера 4 работающих приходилось, то сейчас цифра стремится 1:1. То есть каждый из нас, каждый работающий, а сколько у нас еще не платят налоги? Никакие. Поэтому решение трудное, решение тяжелое, но оно вынужденное, поскольку через несколько лет, и об этом говорилось, мы не смогли бы обеспечивать даже теми маленькими пенсиями огромное количество пенсионеров. А наша задача – увеличивать пенсии. Вот это самая главная идея.
Вопрос, а решение, конечно, тяжелое. Где гарантия того, что вот те поручения, которые даны сейчас, они, да, будут выполнены?
Гарантия – это конкретная. Ну, мы с вами обсуждали.
Да.
Это ведь не вопрос веры или неверы. Нужно брать и делать, друзья. У нас мы либо с вами заражены, ну или хотя бы как минимум руководствуемся созидательной идеей, мы хотим это сделать, либо штыковые лопаты в землю и порассосались по домам, что ли? Как вы это себе видите?
Александр Фельдман спрашивает. Хватит кошмарить бизнес, добиться роста инвестиций 7% в 2020 году, усилить ограничения на аресты по экономическим статьям, увеличить инвестиционную привлекательность России. И аккурат, за 4 дня под арест берется один из старейших российских инвесторов, гражданин США Майкл Калви. А вам не представляется, что
противоречием,
здесь,
да?
Да, что идет что-то не так, что глава государства говорит, причем далеко не первый год, а условный Васька слушает да ест.
Ну, хотелось бы посмотреть в глаза этому Ваське, так-то легко сказать, да, вот, но на самом деле, конечно же, с целым рядом позиций абсолютно согласен, и я говорю, что мы обсуждаем, и обсуждали, и будем обсуждать сокращение контрольно-надзорных функций и ликвидацию целого ряда перечень, часто глупых просто. Что касается истории последней, там надо внимательнейшим образом разбираться, насколько я знаю, и об этом говорил пресс-секретарь президента, и глава государства проинформирован об этом. Я исхожу из того, что, да, и я слышу целый ряд заявлений и поручительств относительно этого инвестора. Я считаю, что, я надеюсь, я исхожу из того, что будет принято решение, но для этого нужно погрузиться в эту ситуацию, изучить ее глубоко. Так просто сходу говорить о том и брать на себя роль судьи, говорить, виновен человек или невиновен, я, извините, не могу.
Времени не остается на вопросы, могу только быстро пройтись по комментариям. Здесь много скепсиса со стороны наших слушателей. Иван, например, Морозов пишет, глядя на чиновников, разъезжающих на мерседесах с сопровождением, перекрывая полгорода. Ну да, действительно, откуда пенсиям взяться? Хватит врать и воровать, пишет Иван. А мы что, раньше из фонда национального благосостояния не тратили деньги, пишет 224-й, тратили. И посмотри в динамике этот фонд, что с ним происходило с момента создания, пишет 224-й, ну и масса таких. Так что работы предстоит много. Недоверие при этом сохраняется, но и... Да, что вы хотели добавить?
Жить в режиме скепсиса постоянного и брюзжать, это, друзья мои, на мой взгляд, не наш выбор. Нам нужно все-таки смотреть с оптимизмом вперед. Да, мы не можем не замечать проблем, и об этом надо говорить, но все-таки мы должны прежде всего созидать. Спасибо.
Это был Евгений Ревенко, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Новости.